Пана Павлова. В эфире «Время свободы». Сегодня 7 ноября, суббота. Микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы – российские коммунисты по всей стране отмечают 92-ю годовщину Октябрьской революции. Представители оппозиции в Москве также проводят митинги в центре города. На улицы вышли и антикоммунисты Санкт-Петербурга. Важная тема сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины – все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Представители КПРФ, Левого фронта, оппозиции проводят сегодня митинги в центре российской столицы. Практически на всех митингах удалось побывать моему коллеге Мумину Шакирову, который сейчас рядом со мной в студии, который только что пришел из центра Москвы, из города. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте.
Расскажите нам, пожалуйста, что происходит в городе.
В 11 часов утра коммунисты и их сторонники собрались на Пушкинской площади. Тысячи людей выстроились по Тверской улице и двинулись на Театральную площадь на праздничный концерт и митинг, посвященный 92-й годовщине Октябрьской революции. Среди шествующих были не только сторонники КПРФ, но и активисты различных левых движений. Коммунистической организации «Искра», Революционного коммунистического союза молодежи, Революционного фронта, Левого фронта и Союза рабочих Москвы. Колонну Левого фронта возглавлял координатор Сергей Удальцов. Он призвал своих сторонников после митинга выйти на Красную площадь.
На Красную площадь мы также зовем всех. Московские власти не дали нам официального ответа, ни отказа, ни согласования. Поэтому мы считаем, что уведомили их в соответствии с законом. Мы имеем право проводить там митинг. Зовем туда всех коммунистов после митинга КПРФ. Так что здесь тоже своего рода единство и преемственность. Мы сегодня действуем единым фронтом.
Митинг и праздничный концерт начался на Театральной площади в полдень. Звучали не только патриотические и революционные марши, но и песни о современных руководителях российского государства.
Лилипут с компанией своей страну заговорил и запугал. Прозрей, моя Россия, прозрей! Стряхни с себя ермо.
Митинг открыл лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
20 век – это век Великого Октября, век Ленина и Сталина. Это век Советского Союза и нашей великой победы в мае 45-го. Как только наши правители предали идеал Октября, дружбы народов и справедливость, так и начались наши беды.
В своей речи Геннадий Зюганов раскритиковал исполнительную власть, потребовал отставки отдельных членов кабинета министров, но ни слова не сказал персонально о премьере Владимире Путине. Другие ораторы, стоявшие на сцене, напротив, требовали отставки всего правительства. Партийных боссов на трибуне было немало, но коммунисты на этот раз дали возможность выступить и малоизвестным активистам КПРФ, говорит московский студент Владимир Исаков.
Мы, наследники Ленинской гвардии, герои Великого Октября, собрались в столице нашей Родины, в городе-герое Москве, чтобы заявить: Великая Октябрьская социалистическая революция была самым ярким следствием проявления общего кризиса капитализма.
Митинг и концерт завершились в 13:30, после чего стоявший на Театральной площади координатор Левого фронта Сергей Удальцов, как и обещал, призвал своих сторонников идти на Красную площадь.
Свободу! 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 Время будет нас! Время будет нас! Время будет нас! Время будет нас!
Но Удальцову и его сторонникам не удалось прорваться через милицейские кордоны. Сам он при столкновении с милицией получил травму и был задержан. Оставшиеся без лидера активисты Левого фронта так и не смогли пройти к памятнику Жукову. Несколько человек из них были задержаны, Марина.
Спасибо большое, Мумин. О проходящих сегодня в Москве акциях и митингах рассказывал мой коллега в студии Мумин Шакиров. Русский общевоинский союз, петербургские анархисты и другие дружественные им организации еще в середине уходящей недели объявили о том, что собираются провести на Троицкой площади Петербурга антикоммунистический митинг. Сейчас в прямом эфире нашей программы моя коллега Татьяна Вольская. Таня, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, удалось ли запланированную акцию провести сегодня?
Ну, вот она сейчас только что началась. В Петербурге холодно, холодный ветер и сырой. Все это около Невы, на Троицкой площади происходит. А у Соловецкого камня, узником ГУЛАГа, вот закладной камень памятнику. И здесь собралась, вот, несмотря на важнейшую тему, объявленную вот на плакате, я вижу, человек держит плакат со словами «Через осуждение коммунизма к возрождению России». Вот такая важная заявленная тема, но, тем не менее, на удивление, мало народа. И организаторы признают, что, видимо, как-то, может быть, они не доработали с тем, чтобы собрать народ. Но, честно говоря, я была на предварительной пресс-конференции, когда они объясняли вот свои цели и задачи этого митинга. И мне показалось, конечно, что это неизбежно, потому что это в основном монархисты. То есть это Российский общевоинский союз, Русский общевоинский союз, Народно-трудовой союз российских солидаристов, Российский имперский союз, орден, историко-просветительский клуб «Вчера и сегодня». Вот это организаторы митинга. И они очень уничижительно, я бы сказала, пренебрежительно и надменно в своих высказываниях отзывались о российской оппозиции. В общем, о тех людях, которые теоретически вместе с ними могли бы выступать за осуждение коммунизма в стране. Ну, вот, видимо, это следствие такого печального разделения всяческой оппозиции, которая характерна для сегодняшнего дня. Поэтому мы видим здесь довольно много милиционеров по периметру этой площади, милицейские машины. И я думаю, что несколько меньше участников митинга. Они стоят с российским триколором, со знаменем, с царским гербом. И сразу же было объявлено, что главная цель этого митинга – принять обращение к парламентской ассамблее ОБСЕ и к другим европейским организациям, вообще к народам Европы, с предложением объявить 7 ноября Международным днем памяти жертв коммунизма. То есть они напоминают, что вот сейчас часть российских граждан и европейскому общественному мнению кажется, что в 91-м году произошел уже отказ Российской Федерации от коммунистического догмата, и на этом все закончилось, и что идеи эти уже потеряли свою разрушительную силу. Но вот участники митинга говорят, что это совершенно не так, и что от идеи коммунизма нужно отказаться и назвать коммунизм преступным.
Спасибо большое, Татьяна. На прямой связи со студией из Петербурга была моя коллега Татьяна Вольская. 15:15 в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Коммунисты сегодня отмечают 92-ю годовщину Октябрьской революции массовыми демонстрациями и митингами по всей России. Свыше 6 тысяч сотрудников Российской инспекции безопасности дорожного движения были привлечены в этом году к дисциплинарной ответственности. Правозащитная организация Human Rights Watch заявила о трех известных ей случаях сексуального насилия по отношению к задержанным полицией участникам недавних выступлений оппозиции в Иране. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня, 7 ноября, после выпуска новостей в 17:00, программа «С христианской точки зрения» будет посвящена попечению о заключенных. Иисус говорил, что навещающий заключенного навещает его самого. Гости программы – православные, которые реально и по-разному помогают заключенным. Ведет программу Яков Кротов. Время свободы в эфире. Сторонники социалистического выбора и представители некоторых политических сил отмечают сегодня годовщину октябрьских событий 1917 года, которые для одних россиян до сих пор Великая социалистическая революция, а для других – Октябрьский переворот. Главным городом этого события было остается Санкт-Петербург, в советском политическом словаре – колыбель революции. О том, как воспринимаются на личном опыте идеологемы 7 ноября сегодня, мой коллега Андрей Шарый беседовал с коренным петербуржцем, деканом факультета антропологии Европейского университета в Петербурге Ильей Утехиным.
У меня есть замечательная медаль, где написано «Рожденному в Ленинграде». В то время, в 68 году, выдавалось не только свидетельство о рождении, а такая вот была еще голубенькая, наверное, мальчиком голубенькая, а девочкам розовая папочка, и туда вкладывалась медаль «Рожденному в Ленинграде». На этой медали я не помню точно, что изображено, она была зеленоватого цвета, но кажется, это был Ленин.
А вы помните, например, как вас и где вас принимали в пионеры?
В Разливе, я помню шалаш. Давно я там не был, но некоторые говорят, что шалаш там до сих пор стоит.
А дворец пионеров?
Дворец пионеров, Аничково дворец. В Биходе так его и называют, дворец пионеров до сих пор, хотя теперь он называется дворец творчества юных, и там действительно самые лучшие и интересные кружки и студии.
Какой любимый памятник Ленину ваш в Ленинграде и Петербурге?
А любимый сложно сказать, все зависит, ну, от точки зрения. Я с интересом отношусь к архитектуре и к скульптуре как искусству, и городской скульптуре. И, конечно, тот, который недавно подвергся нападению вандалов около Финляндского вокзала, он был совершенно замечательный. Но вы знаете, еще более замечательный в каком-то отношении, не скульптурным, а архитектурным, а вот, может быть, в отношении любимости, находился в Ботаническом саду. Потому что раньше, еще в 50-е и 60-е годы, там стоял памятник Ленину и памятник Сталину. Они стояли симметрично основной дорожке. Убрали Сталина довольно давно уже. То есть я не помню, я только по рассказам знаю. Но Ленин там сидит в такой замечательной позе, он как бы встает, приподнимается со скамейки. Мы туда часто вводили детей, когда они были маленькие, гулять. И кто-то из детей сказал, что дядя Ленин вытирает попку. Ка так была вот назад, как раз он опирался на эту скамейку. Вот это вот, наверное, любимый. Но он так в кустах стоит, его и незаметно.
Что в Смольном сейчас происходит? Это такое государственно-российское здание или там есть что-то советское от штаба революции?
Ну, там наверняка, там же есть экспозиция музейная. Я не думаю, что музейную экспозицию куда-то убрали. Даже не в том смысле, что есть какая-то преемственность государственная, но в том смысле, что это историческое здание, вряд ли стали бы эту экспозицию размонтировать.
А вас мальчиком водили на крейсер «Аврора» и водили ли вы своих детей на корабль революции?
Я на корабль революции не водил, но дедушка и бабушка водили, хотя я с удовольствием, наверное, их туда отвел тоже. Сам был на крейсере «Аврора» несколько раз, но скорее это было не в детстве, это было в школьные годы. Я был в районном комсомольском штабе. Это такие вот отроги коммунарского движения в начале, середине 80-х годов. Я помню, что у нас что-то происходило на «Авроре». «Аврора», которая там стоит, это не та, которая на самом деле была. Она слегка бутафорская такая «Аврора». Она стоит там на фундаменте. А настоящая эта «Аврора», она уже давно не существует. Это было известно уже тогда, и как-то это вносило такой диссонанс. Но, тем не менее, чувство причастности к истории покидало меня, когда шел по этой палубе.
А вы знаете, Илья, вот я, в отличие от вас, в прошлом году посетил крейсер «Аврора» и обнаружил, что у революции был один герой, который почему-то по моему советскому детству совершенно прошел мимо. Это матрос Огнев, который произвел этот самый исторический бутафорский выстрел, после которого якобы начался штурм Зимнего дворца. Как вы думаете, почему этот матрос не стал таким же знаковым героем пантеона советских людей, как, скажем, Чапаев?
Да слишком много ярких вещей было на фоне. Слишком много там всего происходило. Ведь наша память о том, как это все было, не от реального знания чего-то, а из мифологизированных картинок, которые помещены в учебники истории, особенно в советское время. А в учебнике в качестве иллюстрации того, как происходил штурм Зимнего, был помещен кадр из фильма «Октябрь» Эйзенштейна. Если бы у нас как-то в фильме, в каком-нибудь массовом фильме, был этот матрос, и мелькнуло бы его лицо, и было бы названо его имя, вот тогда, наверное, он имел бы шансы стать действительно героем.
По вашему мнению, сейчас Петербург остается еще в какой-то степени советским городом и городом-колыбелью Великой Октябрьской социалистической революции, главного события XX века?
Да, безусловно. Петербург остается Ленинградом, потому что когда мы вспоминаем о революции, когда мы вспоминаем о блокаде, мы видим, что это Ленинград, мы видим, что это Петроград. Особенность этого места в том, что хотя и не так много исторических напластований, ну, в сравнении там с тысячелетними историями других городов, все-таки здесь вот это вот по историческим масштабам короткое время включило в себя несколько, ну, никак не город трех революций, не только это, но огромное количество исторических событий. Санкт-Петербург сегодня – это и Санкт-Петербург, Петербург и Петроград, и Ленинград, и Петербург постсоветский. И для людей, которые могут это увидеть и вычитать эти коды из пространства, понимаете, какая проблема? Ведь человек, который просто идет по улице, он видит какой-то памятник, может пройти мимо и не обратить внимания на то, что это такое, не знать, что это такое. Но все эти коды в этом пространстве присутствуют, они никуда не делись. Правильно, наверное, было бы оставлять их как часть исторической памяти потомкам.
Вы знаете, голова наша содержит огромное количество какой-то шелухи из детства. И вот я сейчас прямо по ходу вашего разговора вспомнил стишок. Я помню город Петроград в 17-м году. Бежит матрос, бежит солдат, стреляет на ходу. Рабочий тащит пулемет, сейчас он вступит в бой. Дальше я не помню. Как вы считаете, вот в поколении наших с вами детей, скажем, у них останется что-то от понимания Ленинграда, Петербурга, как колыбели революции?
У них в голове будет абсолютно другая картина, совершенно смещенными акцентами, потому что их мозги не будут промыты тем количеством идеологической жвачки, которая свалилась на нас в свое время в детстве. Потому что для них актуальны другие события, для них гораздо менее актуальна Вторая мировая война. Мы специально, может быть, предпринимаем какие-то усилия для того, чтобы они знали, что такое блокада. Вот. Но что касается революции, тут все зависит в значительной мере от школьного учителя. Впрочем, сейчас ведь в хороших детских садах даже есть всякие занятия по краеведению. И от того, кто эти занятия по краеведению проводит, тоже очень многое зависит. Но, безусловно, революция для наших детей – это что-то гораздо более далекое, гораздо менее конкретное, совсем, наверное, непонятно, как это оценивать. Это что-то гораздо более абстрактное.
А у вас есть личное отношение какое-то?
Безусловно, конечно.
Стишок о революции или о Ленине – вот так первое, что приходит в голову.
Вот тут вы можете начинать мерить паузу. А знаете, какой о Ленине? Поэма «Лонжумо» Вознесенского. Ленин был из породы распиливающих, проникающих в суть вещей. Вот вам.
С коренным петербуржцем, деканом факультета антропологии Европейского университета в Петербурге Ильей Утехиным беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете «Время свободы». На уходящей неделе известная российская правозащитница, глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева получила награду за заслуги перед Федеративной Республикой Германия. Это не первая престижная международная награда, которую получают российские правозащитники в этом году. В оценке соблюдения прав человека в России Людмила Алексеева проводит нелестные для нынешней российской власти параллели с советским прошлым. С Людмилой Алексеевой и ее коллегами-правозащитниками побеседовала моя коллега Евгения Назарец.
Президент страны Хёрст Кёллер удостоил главу московской хельсинской группы командорского креста ордена за заслуги перед Федеративной Республикой Германия за ее вклад в окончание холодной войны и укрепление российско-германских отношений. Сама Людмила Алексеева затрудняется определить период своей правозащитной биографии, который более всего соответствует наградной формулировке.
Я, честно говоря, не знаю, к какому периоду жизни относится эта награда, возможно, и к нынешнему, а возможно, как говорят, по совокупности. Потому что поздний советский период – это было очень печальное время для диссидентского движения. В конце 80-х годов оно, пожалуй, было полностью задавлено. Скорее, это за то время, когда была московская хельсинская группа создана, 76-й год, возникла такая идея у Юрия Федоровича Орлова добиваться от руководителей западных стран, демократических стран, подписавших Хельсинские соглашения, чтобы они требовали от Советского Союза и его сателлитов соблюдения Хельсинских соглашений в полном объеме, включая гуманитарные статьи. В гуманитарных статьях были перечислены все основные права человека.
Что вы можете сказать о деятельности российских правозащитников и о их роли в развитии российско-германских отношений, как в тот момент, когда произошло непосредственно падение Берлинской стены, так и в последующие годы?
Пожалуй, в то время связал отношения соглашение с германскими правозащитниками и демократами, как раз создавшийся в это время мемориал. И до сих пор у этих организаций очень прочная связь имеется, германский мемориал. Позже в это включились и организации «Гражданское содействие» в Московской Хельсинской группе. В течение полугода работал студент из Германии, который отбывал таким образом альтернативную службу. У них можно отбывать альтернативную службу, работая в общественных организациях за рубежом.
С чем вы связываете то, что многие российские правозащитники получают престижные международные награды именно сейчас?
По-моему, у нас отступают от демократии. У меня очень горькие по этому поводу размышления. Я думаю, что в нашей деятельности особое внимание и Европы, и всего мира привлек тот трагический факт, что у нас за правозащитную деятельность, поддержку демократии люди расплачиваются жизнью. Не случайно это происходит сейчас после гибели Анны Политковской, Станислава Маркелова, Наташи Истемировой, Магомеда Иглоева, Макшарипа Аушева.
Людмила Алексеева была одной из трех российских правозащитников, кто в этом году получил премию имени Андрея Сахарова за свободу мысли. Вместе с ней этой премией были отмечены президент Института прав человека Сергей Ковалев, а также глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Коллеги из «Мемориала» согласны с Людмилой Алексеевой в том, что международное внимание к российским защитникам прав человека – следствие того, что деятельность их сопряжена с риском для жизни. «Это под силу только чрезвычайно сильному и последовательному человеку», говорит член правления «Мемориала» Александр Черкасов.
Если награждают Людмилу Михайловну Алексееву, то я бы сосредоточился на ее личности. На личности человека, который уже десятки лет, лет 40 как минимум, доказывает, что нету дистанции между мыслью свободного человека и его действием. Участие в инициативной группе по защите прав человека в СССР, выпуске хроники текущих событий, создание Московской Хельсинской группы, возвращение в Советский Союз, в Россию и руководство уже возобновленной Московской Хельсинской группой. Это постоянная энергия, преломываемая в действие. Людмила Михайловна по своей жизненной позиции значительно моложе многих своих, казалось бы, младших коллег.
Член «Мемориала» Александр Черкасов отметил, что старая правозащитная школа в России жива и сегодня, и все чаще молодые российские правозащитники, как и Людмила Алексеева, ставят права человека выше какой бы то ни было политики. Евгения Назарец, Радио «Свобода».
Сегодня, в субботу, 7 ноября, с 19 до 21 часа на волнах Радио Свобода программа «Итоги недели». Главные темы: в убийстве адвоката Маркелова обвиняют нациста, Украина заболела предвыборным гриппом, «Опель» не приедет в Нижний Новгород. Ведет программу Дмитрий Волчек. Итоги недели сегодня с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Во второй части программы «Время свободы» сообщение о симфонии Арва Пярта, посвященной Михаилу Ходорковскому, комментарии о визите президента Беларуси Александра Лукашенко на Украину, также экономическая панорама за неделю и новости медицины в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Красной площади прошло торжественное шествие, посвященное очередной годовщине военного парада, состоявшегося на том же месте 7 ноября 1941 года. В Москве после митинга, организованного КПРФ по случаю очередной годовщины Октябрьской революции, сегодня были задержаны несколько активистов движения «Левый фронт». Свыше 6 тысяч сотрудников Российской инспекции безопасности дорожного движения были привлечены в этом году к дисциплинарной ответственности. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по факту катастрофы военного самолета Ту-142 на Дальнем Востоке. Самолет упал в пятницу в воды Татарского пролива. На борту находились 11 человек. Президент России Дмитрий Медведев не исключил, что Москва может поддержать очередные международные санкции против Ирана. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию «Шпигель». Правозащитная организация Human Rights Watch заявила о трех известных ей случаях сексуального насилия по отношению к задержанным полицией и участникам недавних выступлений оппозиции в Иране. В Бельгии началась кампания по добровольной вакцинации против гриппа H1N1. Прививки делают бесплатно. В аптеке же препарат против нового вируса пока не поступил. Власти США выясняют мотивы действий военного психиатра Нидаля Малика Хасана, застрелившего в четверг на военной базе в Техасе 30 человек и ранившего еще 30. Безработица в США превысила 10%. Это самый высокий уровень за 26 лет. По сообщению Министерства труда, в октябре число рабочих мест в стране сократилось на 190 тысяч. Министр иностранных дел Ирака Хашияр Зибари настаивает на том, чтобы ООН расследовала недавние теракты в Багдаде, жертвами которых стало множество мирных граждан.
В эфире «Время свободы». Президент Беларуси Александр Лукашенко на уходящей неделе побывал с официальным визитом на Украине. Почему высокий белорусский гость именно сейчас, на фоне непростых отношений с Москвой, налаживает контакты с украинским лидером? Комментарий Виталия Портникова.
Александр Лукашенко не был в украинской столице весь срок пребывания на посту президента Виктора Ющенко. Можно сказать, что контакты между двумя главами государств оживились только в последнее время, после встречи Александра Лукашенко и Виктора Ющенко сначала в Чернигове, а затем в Гомеле. А сам визит президента Белоруссии в украинскую столицу готовился целых 3 года. Александр Лукашенко и Виктор Ющенко стали говорить уже о стратегических отношениях между двумя странами, и все это воспринимается как настоящая сенсация. Но стоит вспомнить, между Александром Лукашенко и предшественником Виктора Ющенко, Леонидом Кучмой, никогда не было каких-либо серьезных личностных проблем, никогда не было опасений белорусского президента относительно оранжевой революции на Украине, и тем не менее Киев и Минск не могли прийти к согласию по многим важным вопросам двустороннего сотрудничества. Не могли прийти к согласию, потому что обе страны тогда боролись за особые привилегированные отношения с Россией с точки зрения поставок энергоносителей и считали друг друга конкурентами. Теперь конкуренция завершена. Совершенно ясно, что российское политическое руководство не стремится видеть в таких привилегированных партнерах ни Украину, ни Белоруссию, а напротив предпринимает меры по строительству так называемых альтернативных подводных путей снабжения Европы российскими энергоносителями, что ставит под сомнение транзитные перспективы и Украины, и Беларуси. Но, впрочем, до строительства таких газопроводов, до заполнения их продукции еще далеко. А пока именно объединение усилий Киева и Минска помогло бы и России, и Украине, и Белоруссии отойти от корпоративных схем в поставках энергоносителей, выработать четкую политику и по транзитным ценам, и по поставкам энергоносителей в страны, которые одновременно являются транзитерами российского газа, и, наконец, стать государствами, которые не пугают страны, вынужденные покупать российский газ и транспортировать его через украинскую и белорусскую территорию, а, напротив, считаются надежными поставщиками энергоносителей. Именно этого, вероятно, и опасаются в Москве, когда с таким раздражением говорят о приезде Александра Лукашенко в украинскую столицу. Именно такая схема, которая раз и навсегда поставит точку на тайных договоренностях относительно поставок российского газа, поставит точку на самих возможностях откатов и обогащения близких к власти олигархов и компаний, и является смертельной угрозой для всей российской политической и предпринимательской системы. Поэтому, если Александр Лукашенко приехал в Киев не просто так, а с целью на самом деле договариваться с Украиной, это может стать реальным шагом в оздоровлении всей энергетической системы Европы. Виталий Портников, Радио Свобода, Киев.
В Москве состоялось первое исполнение симфонии «Арва Пиарта», посвященной Михаилу Ходорковскому. Сам композитор заявил, что четвертая симфония посвящается также всем несправедливо осужденным в России. С организатором концерта, музыкантом Алексеем Любимовым, беседует Юрий Васильев.
Алексей Борисович, вот, собственно говоря, появление четвертой симфонии «Арва Пиарта» в концерте сегодняшнем вместе с другим сочинением, пятым сочинением Сильвестрова, оно означает что-то большее, чем просто музыкантский акт? Или все-таки посвящение, которое предпослал Пиарт этой симфонии, сыграло свою роль?
Безусловно. Это моя идея включить симфонию в этот концерт, как и моя идея сопоставить эти два имени замечательных композиторов Украины и украинского и эстонского композитора, сопоставить в этой программе. Они и по духу близкие, и очень хорошо знакомы москвичам. И когда я составлял программу, у меня был выбор либо остановиться на достаточно все-таки известных камерах в сочинениях Пярта, либо попробовать сделать его новое, совершенно новое сочинение. И, конечно же, именно посвящение Ходорковскому этой симфонии меня убедило в том, что это исполнение должно носить характер А. Первое исполнение в Москве нового сочинения Пярта, Б. гражданской акции и С. нашей солидарности с этим.
А вы сами были в суде? Вот насколько мне сказал Арва, он присутствовал в Хамовническом суде, поймал, по его словам, замечательную улыбку Михаила Борисовича Ходорковского. Вы сами были?
Нет, я никогда не был в суде. В принципе, я человек от политики очень далекий и, можно сказать, даже в чем-то аполитичный. Хотя это нельзя считать, может быть, только политическим процессом, скорее, вместе всего. Нет, я в суде не был, и, в общем, у меня и времени нет. Но и, в общем, нет возможности вникать, к сожалению, в детали процесса. Я только могу его как бы в целом, чисто эмоционально, может быть, как-то воспринимать и оценивать. Может быть, это совпадение, что исполнение симфонии проходит в день или рядом с днем суда.
С одним из дней суда. Но, тем не менее, вот вы человек действительно политичный. Алексея Любимова знают именно как исполнителя аутентичной музыки. И, тем не менее, вы по факту подписываетесь на акцию, которая может быть расценена как политическая.
В этом плане я не отказываюсь от такого аспекта своих действий или такого рассмотрения такого аспекта своих действий, поскольку все мои исполнения в памятные 70-е годы, исполнения авангардной музыки, тогда уже были всегда выражением противления идеологическому режиму советскому и шли наперекор всем установленным нормам и правилам игры. И я получал за это, безусловно, своего рода штрафы. Как, например, меня не выпускали сначала 4 года, потом 7 лет за границу. Я от этого нисколько не страдал. Я думаю, сейчас времена несколько иные. Не ожидаю репрессий по отношению к тем людям, которые выражают свое отношение к происходящему. Но в то же время я сам никакого политического акцента в своем отношении не делаю. Я думаю, что и музыканты, исполняющие сегодня симфонию, оркестр «Музыка Вива» и их дирижер Александр Рудин, вполне понимают свою абсолютно честную и замечательную музыкальную задачу. И то, что музыкальные задачи симфонии выходят за рамки чистого музицирования.
С музыкантом Алексеем Любимовым беседовал мой коллега Юрий Васильев. Далее медицинские новости. Новости. Тема медицинского обзора сегодня – грипп H1N1. У микрофона Ольга Беклемещева.
В России не осталось регионов, свободных от пандемии нового гриппа H1N1. В Москве продлены каникулы школьникам до 15 ноября, закрыли на карантин 250 групп в детских садах, и специальным распоряжением властей выдаются больничные листы родителям детей, попавших под карантин, даже если ребенок пока здоров. Роспотребнадзор также предложил увеличить каникулы властям Амурской области. В Бурятии в связи с пандемией введен режим чрезвычайной ситуации. Запрещены все массовые мероприятия, приостановлен призыв в армию, во всех учреждениях введен масочный режим. Также масочный режим ввели городские власти Магадана, и во всех школах они приостановили занятия. В Чите масочный режим был введен уже 3 ноября, и городские власти успели проверить его выполнение в 200 организациях. По материалам проверок 40 человек получили административное взыскание. Роспотребнадзор объявил, что прекращает диагностику нового гриппа, так как теперь его легко определить по клинической картине. Всего до прекращения лабораторной диагностики в России задокументировано около 3000 случаев нового гриппа H1N1 и 14 случаев смерти от него. В аптеках Российской Федерации в два раза выросли продажи противогриппозных препаратов. По данным аналитического агентства DCM Grow, продажи орбидола и тамифлю увеличились в 1.5 раза, ингаверина в 1,7 раза, кагацела почти в 2 раза. Несмотря на заявление Минздрав соцразвития о том, что ведомство будет контролировать цены на противовирусные препараты, стоимость этих лекарств растет. По информации вышеназванного агентства, во второй половине октября ингаверин подорожал с 370 до 430 рублей, а средняя цена тамифлю за октябрь увеличилась с 1350 рублей до 1420 рублей за упаковку. При этом производители лекарств заявляют, что отпускные цены на препараты не менялись. Следует отметить, что три из четырех лидеров рейтинга – орбидол, ингавирин и гагацил, а это смесь альфа и бета-интерферонов – это отечественные средства. Отпускная цена самого дешевого гагацила колеблется в разных аптеках от 190 до 270 рублей. На Украине сложилась чрезвычайная ситуация по гриппу AH1N1. По данным МЧС Украины, на 5 ноября умерло 109 человек. Всего в стране гриппом ЭРВИ заболело около 763 тысяч человек, из которых 34 тысячи госпитализированы. Президент Украины Ющенко обратился к странам ЕС с призывом о помощи Украине в этой чрезвычайной ситуации, а секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Раиса Богатырева предложила ввести в стране чрезвычайное положение и перенести президентские выборы с января на май будущего года. Комментируя ситуацию на Украине, специальный советник по гриппу директора ВОЗ Кейджи Фукуда заявил, что возбудитель инфекции ведет себя на Украине так же, как и в других государствах. «Мы просто должны понять, что вспышки гриппа могут охватывать очень большое количество людей», – заявил он. Также он сообщил, что программы вакцинации от нового гриппа уже стартовали в 20 странах мира. В России кампания по вакцинации стартует с 9 ноября.
Медицинские новости от Ольги Беклемищевой. Время свободы в эфире. Чехия и Австрия решили совместно бороться с жуком-короедом в лесах на границе между двумя странами. Нашествие этого жука регулярно повторяется на протяжении последних 5 лет, и пока что все испробованные методы истребления насекомого короеда не остановили, рассказывает корреспондент Радио Свобода Александра Вагнер.
Чтобы понять, насколько обычный жук способен испортить красоту леса, достаточно всего лишь несколько часов прогуляться по национальному парку Шумава, что на юго-западе Чехии. Там, где прожорливое насекомое поглощает кору деревьев, она покрывается желтой трухой. Еще страшнее выглядят сотни деревьев вообще без коры. Их неприкрытые стволы – доказательство экологической катастрофы, которая затронула 20 тысяч гектаров леса, то есть треть национального парка. Как основную причину нашествия короеда специалисты называют присутствие только одного вида дерева – ели, рассказывает директор национального парка Шумава Франтишек Кречи.
Если мы говорим о монокультуре ели, то в национальном парке существуют естественные области ее произрастания, то есть горные леса. Рядом с этим природным заповедником растут ели, посаженные человеком. В этой первой строго охраняемой области мы ничего не можем сделать. Там мы оставляем поврежденные насекомыми деревья такими, как они есть, чтобы не повредить существующую экосистему. Первые проблемы с однообразием местного леса начались в начале 80-х. После сильного урагана, который, к слову, в этом районе не редкость, сломанные деревья вовремя не собрали, и ими занялся короед. Правда, его популяция тогда была не столь губительна. В начале 90-х местную территорию сделали национальным парком, часть которого была объявлена биосферным заповедником ЮНЕСКО. Но от короеда спасти ее не удалось. С каждым годом насекомых становилось все больше и больше. Именно запрет на применение даже самых экологически безопасных методов борьбы с вредителем вызывает споры между специалистами. Противники считают, что короед может уничтожить все деревья в национальном парке. Но экологи верят, что природа разберется сама. По словам директора национального парка Шумава Франтишека Кречи, проблема все в том же особом статусе этой территории, где запрещено рубить больные деревья. Мы договорились со странами, с которыми мы граничим, о создании 200-метровой охранной зоны на случай очередного нашествия насекомого, чтобы он не распространялся за границы национального парка. В зоне состоящих деревьев будут срезать поврежденную кору, а также использовать естественного врага жука, особый грибок, от токсинов которого вредители погибают. Уже сломанные и упавшие деревья послужат в качестве приманки. Такие стволы жук начинает атаковать. И их потом увозят из леса и ликвидируют насекомых, живущих под корой. Нынешний национальный парк Шумава еще 20 лет назад был территорией, куда не ступала нога человека. За исключением, правда, чехословацких пограничников и полицейских. В Шумаве сохранился участок так называемого первобытного леса. В Европе таких осталось не так уж и много, и большинство находится в центральной и восточной ее части. В России Печора-Илочский заповедник в республике Коми, на границе Польши и Белоруссии Беловежская пуща, а на границе Австрии, Германии и Чехии заповедник Шумава. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
15:45 в Москве. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Российские коммунисты сегодня отмечают 92-ю годовщину Октябрьской революции массовыми демонстрациями и митингами. В Бельгии началась кампания по добровольной вакцинации против гриппа H1N1. Прививки делают бесплатно. Безработица в США превысила 10%. Это самый высокий уровень за 26 лет. По сообщению Министерства труда, в октябре число рабочих мест в стране сократилось на 190 тысяч. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Программу «Время свободы» продолжает экономический обзор. Американская автомобильная корпорация General Motors отказалась от продажи своего европейского подразделения немецкой компании Opel канадско-российскому консорциуму, о чем предварительно объявила в начале сентября. Подробности у Сергея Сининского.
Канадская компания «Магна», которая в альянсе с российским государственным Сбербанком в ходе несостоявшейся теперь сделки могла получить 55% акций «Opel», является одним из крупнейших в мире производителем автомобильных комплектующих. А качественные автокомпоненты едва ли не главная проблема собственно российского автопрома. Если бы сделка состоялась, и партнеры, например, создали в России новое производство автомобилей «Opel», как предполагалось на каком-то этапе, этому могло предшествовать и открытие новых производств комплектующих, но сделка не состоялась. Из Москвы аналитик по машиностроению инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
Россия сейчас потеряла возможность приобрести быстро довольно привлекательный дорогой актив в иностранном автопроме. Это самое главное. С технологиями в автопроме у России проблем, я думаю, не будет. В альянсы «АвтоВАЗа» и «Рено», и если говорить о грузовых автомобилях «Даймлера» и «КамАЗа», а может быть в будущем и просто приобретенные технологии помогут России, в общем-то, свой автопром создать, конечно, это будет фактически сборочное производство иностранных моделей автомобилей. К сожалению, это просто хороший и недорогой актив, который мог бы в будущем помочь России создавать производство уже на базе «Opel», может, даже в других странах.
Аналитик по машиностроению инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
По большому счету, мне кажется, что решение General Motors все-таки отказаться от продажи активов «Opel» в российской стране связано, в первую очередь, с тем, что, в принципе, рынок автомобилей, он, по крайней мере, нащупал некоторое дно и начал постепенно восстанавливаться. И, по крайней мере, если 8 месяцев назад General Motors находилась действительно в достаточно сложной ситуации в связи с процедурой банкротства, в которой компания проходила, то сейчас мы видим, что, по крайней мере, в Соединенных Штатах дела у компании постепенно налаживаются. В России продажи автомобилей, ну, в первую очередь, бренда «Шевроле», они смотрятся достаточно неплохо на фоне общего рынка. И, скорее всего, изменение общей конъюнктуры рынка стало причиной того, что General Motors решил отказаться от продажи «Opel» Сбербанку и «Магне». General Motors просто посчитал, что выгоднее будет компанию спасать самому, нежели потом иметь конкурента в лице даже не «Газа», а «Магны» в качестве производителя автомобилей, поскольку «Магна» является одним из крупнейших производителей в мире автокомпонентов, и имея собственное производство автомобиля, она станет достаточно сильной такой угрозой для других мировых производителей.
Еще летом в ходе обсуждения несостоявшейся теперь сделки одним из серьезных препятствий считалось опасение General Motors, что ряд принадлежащих ей технологических разработок в секторе относительно недорогих автомобилей станет доступен Горьковскому автомобильному заводу. И он, в свою очередь, теоретически сможет использовать их для создания новых легковых автомобилей, которые будут конкурировать на российском же рынке с моделями General Motors. Мнение Севастьяна Козицына, компания «Брокер Кредит Сервис».
Opel – это автомобиль экономического класса, а General Motors уже давно пытается в этой нише очень серьезно расширить свое присутствие. Для этого сама часто покупала платформы самых дешевых автомобилей, в том числе корейских. Думаю, что эти опасения абсолютно безосновательны. Просто в нише эконом-класса сейчас, я думаю, будут лидерами в ближайшие годы корейцы, а может быть в будущем даже китайцы. И вряд ли Россия могла бы получить какие-то эксклюзивные технологии, благодаря которым смогла бы так развить
свою промышленность по производству легковых автомобилей, что составит конкуренцию самой GM. А технологии, я думаю, Россия и так может получить, если у нее продолжится сотрудничество с Магной, что очень вероятно. Не этот актив, так другой актив Магна может найти для того, чтобы купить в консорциуме с тем же Сбербанком, с другим партнером.
Марка автомобилей «Шевроле», принадлежащая General Motors, является сегодня на российском рынке лидером среди всех иномарок, тогда как Opel едва попадает пока в первую десятку. Значит ли это, что и в обозримом будущем, на фоне значительного спада на российском автомобильном рынке, General Motors станет продвигать в первую очередь именно «Шевроле» как марку более доступную, хотя в России уже собираются и три модели Opel? Михаил Пак, инвестиционная компания «Атон».
Мне действительно кажется, что в ближайшее время General Motors будет активно развивать продвижение именно бренда Chevrolet. В принципе, акцент на развитие Opel в России также будет сделан. General Motors начала производство этих автомобилей как на заводе под Петербургом, так и заключила соглашение о промсборке с Калининградским автотором. Но просто если посмотреть по объему рынка, то, безусловно, Chevrolet будет более интересна General Motors с точки зрения массового сегмента, поскольку если сравнить продажи, например, за 9 месяцев 2009 года, которые дает Ассоциация Европейского Бизнеса в России, продажи бренда «Шевроле» за 9 месяцев составили 81 тысячу автомобилей, в то время как «Опель» продажи едва не дотянули до 30 тысяч. Понятно, что в такие большие объемы интересны General Motors с точки зрения даже постпродажного обслуживания всех этих автомобилей, то есть с точки зрения запчастей. В условиях кризиса этому все-таки General Motors будет акцентировать внимание именно на продвижение бренда «Шевроле», тем более, что он продвигается очень неплохо в России и позволит этот General Motors увеличить свою долю на российском рынке.
В результате предполагавшейся сделки канадская компания «Магна» и российский «Сбербанк» получали 55% акций компании «Opel», которые делили бы поровну. Еще 35% сохраняла за собой General Motors. Оставшиеся 10% акций предназначались работникам «Opel». Однако теперь окрепшая General Motors решила, что не будет продавать свое европейское подразделение.
Экономический обзор подготовил и представил Сергей Семенский. Вы слушаете «Время свободы». Вчера в российской столице состоялось мероприятие, организованное Департаментом городского строительства города Москвы. Целью так называемого пресс-тура являлось ознакомление журналистов с ходом строительства в Москве четвертого транспортного кольца. Среди участников пресс-тура был корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Четвертое транспортное кольцо – это 66 миллиардов рублей городского бюджета, 74 километра, 8 полос, по 4 полосы в каждую сторону. И вот мы в градостроительном штабе. У микрофона руководитель комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, первый заместитель мэра столицы Владимир Ресин.
Мы проехали с вами по той части трассы, которая будет в реконструкции или которая уже находится в строительстве.
Главный архитектор Москвы Александр Кузьмин продолжил.
Четвертое транспортное кольцо проходит и объединяет между собой периферийные районы города. Что у нас происходит на сегодняшний день? Если жителю Ясенево нужно приехать, например, в Маринский парк, он едет к центру, выходит на третье кольцо, которое выполняет совсем другую функцию, а затем возвращается назад на периферию города. Или же он выезжает на МКАД и проделывает то же самое. То есть пробег где-то увеличивается раза в два или в три. Четвертое кольцо, в первую очередь, нужно для того, чтобы соединить между собой периферийные районы. Если вспомнить все кольца, я пропускаю сразу только бульварные, потому что, как мы уже говорили, в автобусе это скорее эстетика городская, чем транспорт, то функции у всех колец разные. Садовое кольцо – распределитель внутри центра. Третье кольцо – объезд исторического центра. Четвертое кольцо – связь периферийных районов города. И МКАД или пятое кольцо – это объезд города. А на сегодняшний день получается так, что и МКАД, и третье кольцо несут дополнительную функцию, которая суммарно составляет 7,5 тысяч машин в одном направлении в час пик. Если МКАД у нас может пропускать всего 8,5, а третье кольцо 6,5 рассчитано, вы представляете, что практически полуторная нагрузка идет на эти две магистрали. Нас часто критикуют. А почему мы именно строим кольцо? Вы знаете, мы, может быть, построили бы что-нибудь и другое. Другого-то коридора у нас просто нет.
Подвел черту Александр Кузьмин. При главном архитекторе столицы есть экспертный совет. Член его президиума Алексей Клименко сомневается в эффективности затеянного мероприятия.
Любые кольца, и третье, и четвертое, и любые по номерам, кроме вреда городу Москве, никакой пользы не принесут. Наоборот, подобно змеям Лаокоона, они только душат исторический город и задушат его совсем. И коллапс обязателен и неизбежен. Не кольцами надо заниматься. Тем более, что стоимость тех фрагментов четвертого кольца оказалась за километр больше, чем строительство Ла-Манша. Вот этой самой тоннели под Ла-Маншем. Больше, чем километр коллайдера. Тот на глубине 100 метров, а у нас вот всего-навсего четвертое кольцо. Если бы у нас были нормальные правоохранительные органы, и они бы заинтересовались этим поразительным феноменом стоимостью километра дорог в России, в Москве, наверное, были бы довольно любопытные выводы.
Алексей Алексеевич, да. Кузьмин же объясняет, да, что благодаря этому и появится связь между периферийным районом, благодаря четвертому кольцу.
Кузьмин архитектор, и Кузьмин объясняет непрофессионалам до тех пор, пока этим будут заниматься чиновники, и в том числе чиновники от архитектуры, а не специалисты, ничем хорошим никакая затея не кончится. И я мечтаю о том, чтобы эта замечательная команда, которая практически погубила такой великий город, как Москва, чтобы она как можно скорее отправилась либо на пенсию, либо еще куда.
А что же будет с этими 66 миллиардами городского бюджета рублей?
Ну, это мы умеем. Это у нас блестящие способности осваивать.
А москвичам что вы скажете, которые надеются, может быть, теперь на это четвертое кольцо? Автомобилистам?
Не надо, не надо. Никакие проблемы не решатся ни с каким кольцом, какой бы номер это кольцо ни носило.
Рассуждает архитектор Алексей Клименко. Следует заметить, главный архитектор Москвы Александр Кузьмин не прав, говоря об отсутствии альтернативы транспортным кольцам. Она есть. Например, предлагались проекты развития магистралей в тоннелях и дорожной сети второго уровня на эстакадах. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 16 часов на Радио Свобода передача «Человек имеет право». Главная тема – защита прав собственников жилья. В студии Радио Свобода председатель комитета защиты прав граждан Сергей Никитин, сопредседатель этого комитета Сергей Селиванкин и соруководитель Ассоциации территориальных объединений Андрей Козельский. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Гуреева. Мы желаем вам всего доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
20 корабельных пушек дали салют в честь погибших во время трагедии.
Один из группы, Алексей Гордоцкий, рассказал, как он убивал Михаила Марина.
Резкий рост числа заболевших назвал угрозой национальной безопасности.
Ужасающее убийство господина Литвиненко в 2006 году было расследовано нашими независимыми прокурорами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 13660, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».